эфире «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона Анастасия Жигулина. Со мной на связи Максим Кузахметов, историк и журналист. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Всем, кто сейчас нас смотрит и только подключается, я рекомендую обязательно следите за чатом. Там обычно идет живое обсуждение. Ставьте лайки этому видео. Это помогает ему продвигаться в рейтингах YouTube. И если вы смотрите в записи, пишите комментарии, пишите, может быть, вы не согласны где-то с нами или с нашим гостем. Может быть, вы хотите согласны и хотите поддержать или просто оставить комментарий в поддержку канала. Все это нам очень ценно. Пишите, делитесь этим видео. Ну и оставайтесь с нами, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Я предлагаю начать, Максим, вот с какой темы. Окончательно стало понятно, уже президент поддержал, понятно, что теперь призывать будут все еще с 18 лет, но теперь уже вплоть до 30 лет. И стал понятен, собственно, смысл этой реформы, потому что это уже не передвижение рамок возрастных, это уже увеличение, наращивание количества армий, то, собственно, о чем и говорил Шойгу. Ну, вот единственный момент здесь. Мне кажется, у властей были большие проблемы с призывом этой осенью. Там призывали с помощью полицейских, с помощью облав и так далее, а тут план увеличился. Вот как вы думаете, как его выполнять будут? Какие методы наши власти?
Вот такими же методами и будут облавы, принудительный набор, рекрутский такой уже получается. Все это еще, опять, гнусное лицемерие. А с другой стороны, ничего не мешало власти взять и объяснить, что этот возраст пора поднять не до 30, а до 35, например, лет. Или вообще ничего не объяснять, а просто вот выпустить какую-нибудь декларацию, потому что пушечного мяса катастрофически не хватает, а другого способа добиться хоть какого-нибудь ничтожного успеха, продвинуться на фронте в этой жуткой войне против Украины еще на 500 метров вперед, возможно, только вот бросив туда в топку войны еще 5000 человек. Но вот таким способом, да, власть добивается какого-то никому не нужного результата, чтобы потом красиво все это показать в пропагандистских программах. Но пока люди все это, к моему ужасу, терпят, это же уже не как вот мы с вами, когда ходили на невинные, безобидные митинги протеста, когда в Петербурге мост Кадырова, например, вот разрешенный митинг, собирается... ну, дай бог, там, 1000 человек, когда это было уже, да? Ну, значит, остальным было все равно. А теперь вот приходится расплачиваться совершенно уже другим способом. Ну, и не призывать же в армию тех, кто тогда разгонял, безжалостно избивал всех вот этих вот садистов. Ну, я опять тогда пример хочу Петербург приводить. Там несколько десятков тысяч крепких, молодых, здоровых, мордатых, на десятках машин. Вот сколько на Невском проспекте каждый день стоит автозак. Когда там в последний раз была хоть какая-нибудь протестная акция? Но этим-то людям надо как-то изображать свою занятость. А в том числе вот такая специфическая, а теперь, значит, вот принудительно набирать мужчин, которые почему-то, видите ли, все еще не в армии. Но это все печальные новости. Ну, каждый день нас трудно, наверное, уже удивить этими видео, когда потом мобилизованные, ну, вы упомянули призывников, но здесь это всех вместе касается, и в первую очередь, наверное, все-таки так называемых мобилизованных, да, вот людей, которых не хватает на этой бойне, ну вот, значит, будут их уже не выборочно как-то, а вот просто попалась там группа мужчин около метро, 50 человек, всех их в автобус, у полицейских свой план, военкомат, у военкомата свой план, 500 человек, в часть отправить, это все вот уже было осенью, теперь, значит, все должно повториться, все эти беспомощные какие-то у мужчин возражения. Так у меня там отсрочка есть, ну вот, а у меня там 10 детей, ничего-ничего там. В военкомате разберутся, в военкомате скажут, в части разберутся, в части скажут, там на фронте разберутся, ничего-ничего, запрос пошлем. Ну и потом вот ужас, вот кульминация всего этого. Вчера вот мне попалось видео в Костроме. Женщина с 4 детьми, мужа убили, и местные негодяи из власти, из системы МВД, кстати, приезжают, мальчику подарочек, часы он там мечтал специфически, маме тортик, у мамы 2-месячный ребенок только народился. И все это показывают, как ни в чем не бывало, по местному филиалу телеканала «Россия-1» праздник-то какой, стоит улыбающаяся женщина. Деньги, наверное, сейчас получит. Слава богу, не без вести пропал, а убитый. Поэтому, ну, чего вот переживать? Никакого серого лица, никаких мешков под глазами, осунувшейся какой-нибудь несчастной вдовы, ничего подобного. Вот 4 детей и на фронт попал, и вот ведь как все хорошо сложилось. Ну вот чему удивляться. И тоже вот вчера там очередное это видео их уже там тысячи, наверное, этих видеообращений мобилизованных, которых то не кормят, то боеприпасов нет, то командиры их бросили. К кому они обращаются каждый раз? К этим же, к своим женам, которые их на войну и отправили. Костьми не легли, ну, на мужчин, понятно, рассчитывать вообще не приходится. Мужчины – это все инфантильные, беспомощные, ничего от них не зависит. Все подкаблучники, ну, и женщины их отправляют, ладно, мужей. Я про мужей, наверное, в какой-то степени понимаю. Вы меня, может, подправите. Мужья же, они на каком-то этапе, вот уже где, вот уже терпеть его невозможно, а тут хоть денег отдадут за него. Но сыновей-то как вот они отправляют? И тоже эти видео. Вот у меня ведь трое сыновей сейчас вот служат. Ну, вот мы не показываем, а этих видео несложно, если кто-то не видел. Найдите, посмотрите. Женщина переживает. Что-то вот давно мне не отвечают. Ну, вот я написала военкому, ну, вот он мне говорит, будем разбираться. Ну, разберутся ведь, наверное. Трое сыновей у женщины.
Ну, сейчас, к слову, вот сегодняшняя новость как раз о том, что три сына уже не являются отсрочкой. Ну, по крайней мере, так заявляют депутаты Госдумы. Видимо, она будет как-то узаконена, эта новость. Самое интересное здесь – это то, что когда объявляли, что три ребенка являются отсрочкой, это называли жестом доброй воли. Мне кажется, это риторика...
Гуманизм, конечно.
Немножечко, нет, это наоборот, это риторика немножечко, что я своих холопов волен казнить и миловать. Вот разве не считывают люди вот этого пренебрежительного отношения в этом всем? И почему тогда даже не приходится...
При проклятой царской власти, вот как историк, напомню, бесчеловечный, бездушный и деспотичный не могли призвать в армию сначала в рекрутскую, а потом, соответственно, когда появился уже призыв, больше, чем одного сына из одной семьи. То есть вот если там даже 10 сыновей, то могли призвать только одного из них, из всех. Не брали, если это единственный сын вообще, если единственный кормилец, и другие там всякие принесения были. И как вот мы шагнули далеко вперед? Не, ну если вообще единственный сын, просто вообще некого было, наверное, особенно брать. Все несколько там, тысяч семей на всю страну, где там есть два брата, да? И это исключение тоже достижение. Советской, в том числе еще власти с этой однодетностью. Ну ладно, неважно. Ну так вот, и теперь, да, пожалуйста, вот такая новость. А с какой-то стати? Что это за привилегии такие многодетных отцов? Вот у меня вот трое несовершеннолетних детей, другие там уже постарше. С какой-то стати я вот должен отсиживаться, если другие нормальные, настоящие мужчины идут на фронт, и как нам теперь лицемерно, они уже не говорят. Вот это делает задача по денацификации Украины, да, демилитаризации. Теперь это мы родину защищаем. Почему-то на территории Украины родина в опасности. Все на фронт, все для победы. Говорят, кто? Лицемеры, чиновники, знаем мы, как они там иногда приедут там пофорсить, переодевшись в военную одежду НАТО, да, как вот Рогозин, получив потом ранение в попу, а потом еще будет рассказывать, я фронтовик. Я вот посмотрите, у меня вот, и будет показывать, да, вот там свои шрамы где-нибудь, как вот он там на передовой, отмечая в ресторане свой день рождения в 20 километрах от фронта, вот ведь теперь какой герой стал. И с героями тоже все ужас. Буквально там вот вчера торжественные похороны на родине героя с наградами, с медалями. Кого? Смотрите, на молодого человека, который мать свою просто убил, сидел в тюрьме. А теперь вот, видите ли, ну там Пригожин же их всех вытаскивает из тюрьмы, беззаконие полное, какая там может быть амнистия, это же герой. И все это как ни в чем не бывало, школьникам показывают, соответственно, там почетный вот караул, вот ведь ну надо же, теперь-то ему все прощается, индульгенция получена. Пример с мальчика, с юноши берите, мальчики, давайте убивайте своих матерей, все равно все простится потом, если вы поедете украинцев убивать.
Может быть, есть какие-то исторические примеры, советские, например, как боролись с уклонистами? Ну, сейчас мы такую подсказку дадим, мне кажется, российским властям, раз уж они пытаются все за советским повторять. Как боролись с уклонистами? Вот, как,
вот чего нам тут бояться? Вот какая-то тоже фантасмагорическая история, потому что при всем этом лицемерии, ужасном лицемерии советской власти, вот все, чему учили в школе, это притворяться и лицемерить. То есть рассказывать анекдоты про Брежнева, да, ну вот в моем детстве. А потом, когда приходишь на какую-нибудь политинформацию или вот подъем флага какой-нибудь, никто же там не будет говорить, да что мы как-то ерундой занимаемся, пойдемте лучше в шахматы поиграем. Нет, все понимают, это надо как-то перетерпеть, а потом опять дальше анекдоты рассказывать. Так вот, я как человек который служил в советской армии, помню, как все это было. Приходит повестка, и ты просто идешь в военкомат. И вот у меня из одноклассников и сокурсников, ну вот по моему году рождения, тогда еще были отменены все отсрочки по призыву, которые касались высшего образования, например. Там уже было неважно, в каком вузе ты учишься. Ну вот после первого курса, соответственно, меня и всех моих ровесников призвали, забирали. И вот чтобы кто-то там прятался, скрывался, ну это было унизительно. Никто не питал иллюзий. Опять же, в Афганистан. Да, вот этот вот для некоторых страх. Точнее, он был очень специфический страх, потому что из тех моих ровесников, кто по каким-то причинам не попал в армию, их фамилии хорошо знакомы. Дима Маликов, Володя Пресняков, может быть, инвалиды, может быть, вот у них со здоровьем пошатнувшимся что-то не в порядке. Но вот такие люди каким-то загадочным образом не служили. А остальные, они там немножко чуть старше, Агутин, например, или вот Максим Леонидов, Николай Фоменко, Чекраков, музыкант. В чем Валов? Вот именно так. Ну, без восторга пришла повестка, и они, и вот мы, и я. Идем в военкомат. И так по всему Советскому Союзу. Ничего подобного нынешней страшной деспотичной власти со всеми ее тупинками и не снилось. А вот в той советской власти всего этого как-то вот удалось достичь, потому что казалось, вот простите, да, вот я тоже 18 лет был вот такой идиот. Мне казалось унизительно притворяться больным, ходить получать какие-то справки. Я уже позже потом прочитал у Довлатова, который в одном из рассказов, все это мне нравится, цитата, ну вот мы все как, да ладно, тоже служил в советской армии, ну пошла повестка, пошли служить, уже вернулись, а среди нас был товарищ, который очень боялся попасть, и он последовательно у себя, соответственно, симулировал то язву желудка, то психическое расстройство, то еще что-то, и потом, когда мы уже все вернулись, сравнительно молодыми, и вообще достаточно здоровыми, а он уже был безнадежно больным. То есть вот, ну это было забавно и жизненно, в числе прочего. Ну вот тут задыхается от зависти.
Да,
в таком смысле. Порядке, во власти-то кто? Сколько дней в армии служил Шойгу, министр обороны? Ни дня. Сколько дней Путин прослужил в армии? Ни одного дня. Дмитрий Медведев, может быть, вот хоть когда-то где-то на какие-то сборы где-то ездят, фотографии его есть. Ни дня. И эти люди распоряжаются нашими жизнями. Вот Володин, которого вы тоже там упомянули. Где вот их вот это славное героическое прошлое, когда они где-то вот возглавляли штыковую атаку. Да, и вот с ранением, и вот у него там, ну они все в орденах, да, вот все, вообще просто. Вот такие иконостасы орденов, но чтобы какая-нибудь была скромная медалька за отвагу, потому что, видите ли, вот там не побоялся и первым ворвался во вражеские транши. Ничего этого нет. Все вранье и лицемерие. Ну, несчастье, несчастье. Сотни, тысячи мужчин идут.
Почему нынешней власти не удалось такого послушания добиться? Когда сломался вот этот вот механизм, я не знаю, выученной беспомощности или страха, или такого безропотного уважение, что ли, к каким-то законам, обычаям, порядкам в стране. Когда
все, 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 все вместе. Ну,
сейчас власть повторюсь. Не может такого результата добиться.
С лицемерием-то ничего сильно не изменилось. Все такое же лицемерие сохранилось, как оно было в моем советском детстве. Все, чему учили в советской школе, ну вот чего добились. Это вот притворяться и лицемерить, хихикать и смеяться над святынями, да, какими-то условными, пионерским галстуком. А потом, как ни в чем не бывало, в нужный день там в нем приходить, стоять там на линейке, вытянувшись. Вот это все научились. И вот сейчас вот у власти те же самые лицемеры, только еще более циничные, потому что, вот еще раз там упомяну этого Брежнева, очень ограниченный человек. Ну, наверное, лично не злой, не агрессивный, но, конечно, застой, да, 15 лет. Но худо-бедно, он тем не менее на фронте-то бывал, пусть как политработник. Худо-бедно во власти были люди, я напомню, у Хрущева сын погиб на фронте, у Микояна, члена Политбюро, который там всех пересидел, один из сыновей тоже погиб на фронте. У Сталина, страшно сказать, у этого людоеда и чудовища, а сын-то погиб в концлагере уже, да, старше его. Ну, Сталин, ладно, там ничем не дорожил, но остальные его, вот, преемники, войны не хотели. Войны вот такой глобальной не допускали, хотя без конца вмешивались и войны устраивали. Вот Советская империя в этом плане самая агрессивная. В 20 веке и в 21 все продолжается. Но тем не менее, вот так вот открыто говорить, как теперь, вот я вижу пропагандист, ну вот там не вчера, а позавчера Соловьев говорит, а что у нас так жизнь переоценена? Что это такое вообще? Мы же все равно все помрем. Вот, вот чтобы вот такое лицемерие было, я не застал. Вот 9 мая, это значит у меня бабушка, потому что в блокаду все, кто остался в Ленинграде из наших родственников, вот, в принципе, бабушка единственная и выжила, потому что в эвакуации оказалась, а все остальные, кто остался, умер. И все, что вот 9 мая можно было увидеть у нее, у ее подруг, это вот плачут люди, говорят, лишь бы не было войны. Вот лишь бы не было войны. Вспоминают и плачут. И теперь все это безумие молодых можем повторить. Когда вот на 9 мая одеться в зеленую эту форму, коляску переделать в танчик, а потом чему удивляться? А потом все вот это вот лемминги, да, бездумные, безумные, и десятками тысяч идти на заклане. А потом уже, когда ты оказался вроде на фронте, ты вооруженный человек, вот уже, ну что-то, может быть, они подняли бы какой-нибудь мятеж. Ничего подобного не происходит. Нет, только вот там жалостливая, челобитная через жену, сестру, мать. Вот нам тут вот холодно. Вот носочков бы теплых нам хотя бы прислали бы. Ну, я не вижу выхода. Инопланетяне скорее нам всем помогут. Это более реалистичная история, чем сами себя как-то сумеем выручить. Я не снимаю себе ответственности. Я точно такой же виноватый в том, что произошло. Я не буду говорить, что я какой-нибудь особенный русский. Я всегда знал. Я никогда не поддерживал вот эту преступную власть и не верил, что человек с прошлым СКГБ способен на что-то хорошее. Но раз так произошло, я вот, будучи журналистом еще до 2000 года, ну, где-то вот не те, значит, были у меня приоритеты, больше вот внимания в своих изданиях кроссвордам, значит, уделял, чем вот объяснению, кто еще в свободной России по приоритетам, за кого надо голосовать, а за кого не надо. Я точно такой же виноватый в этом во всем безумии. И ладно бы это все у нас происходило бы, да, там, когда была первая Чеченская война, вторая Чеченская война, ну, можно как-то с трудом пережить, но это наша внутренняя проблема. Теперь-то Россия – это исчадие ада для окружающего мира. И это просто Украина на себе сейчас тянет это бремя тяжести, спасая Европу от такого монстра, как наше с вами преступное отечество. Даже не буду говорить сейчас, вот это фашистское. Фашистское – это слишком жирно. Итальянец Муссолини, основатель фашизма, был фронтовиком. Он провел на фронте, у него ранение было на фронте. У нас называют часто фашистом Гитлера. Нет, он нацист. Нацист Гитлер – фронтовик. Он 4 года на фронте провел. Поэтому даже такого сравнения нынешняя кремлевская власть не заслуживает. Вот как историк ответственно говорю. Даже когда говорят, что банда, даже банда какая-то кривоватая, потому что никто из них не сидел на стрелке вот так вот, чтобы там порвать на себе тельняшку, там пойти против другой группы бандитов, не ходил.
Еще грустная один история. Вопрос. Да, я хотела немножечко переключиться на другую важную, не менее важную, как мне кажется, тему. Это наши власти продолжают бороться с уехавшими. Теперь Володин предложил конфисковывать их имущество. Вот ВКонтакте объявила, что будет увольнять тех, кто не возвращается. До этого речь шла о поднятии налогов. Вот как вам кажется, какая здесь первостепенная задача? Понятно, что крупные компании заботятся о том, чтобы к ним как-то себе обратно и угрозами в том числе вернуть айтишников и высококвалифицированных специалистов, которые от них уехали. А власть о чем заботится? Я не думаю, что им важны айтишники. Вот тут в чем вопрос? Это отток мозгов или отток финансовых средств или потенциальных мобилизованных, что их беспокоит в этой ситуации?
Отток всего вместе, все, что вы перечислили, и мозгов, и активных, и несогласных. Вообще власти в какой-то степени, по-моему, это должно было быть в радость. Вот все эти смутьяны, все вот эти вот активисты с болотной, господи, радость-то какая, сами по себе свалили, в тюрьму их сажать не надо. Но, ну вот то, что вы упомянули с Володиным, это он без конца просто выслуживается. Все эти, если просто собрать вместе все безумие, поток вот этих вот инициатив от думцев, которые исходят, это вот уже повод для того, чтобы написать какую-нибудь отдельную книгу по психиатрии. Но то, что может быть в трех чтениях в один день принят такой закон о конфискации, я, конечно же, не удивлюсь. Но как это может повлиять? Это получается, что те, кто уехал из этого безумного Мордора, получается, поступили правильно. Потому что нету там никакого спасения, никакой защиты. Ни за что. Можно подумать, где-нибудь еще в мире на вот уехавшего составляют такие же вот, ну, готовы составить, да, такие же вот протоколы о совершенном преступлении. Родину, видите ли, покинул. И видите ли, еще в Сбербанке в удаленном доступе продолжает работать. Вот ведь негодяй какой. Нет уж, лучше у нас пусть в Сбербанке все рухнет и повиснет, и перестанет работать платежная система. Но не дай бог, чтоб вот пришлось перечислять ему туда зарплату на карточку за кордон. Ну, безумие, конечно же. Но я не удивлюсь, если все так и будет. И может быть, даже на какого-то робкого уехавшего это как-то подействует. Но только вот на самого такого... Ну, как в шахматах, мы же должны предусматривать последовательность ходов, а не просто один раз походил, а потом удивляться. Но если у кого-то вот совсем вот такое короткое представление о том, что будет происходить, я опять, как историк, приведу в пример. Больше всех сталинистов уничтожил товарищ Сталин. С именем Сталина на устах шли на расстрел в конце 30-х годов и бывшие члены Политбюро, и старые большевики, и просто идейно убежденные люди, и все, вот они как-то говорили, товарищу Сталину бы объяснить. Ну вот все это реинкарнируется, пока просто нет такого потока именно расстрела. А сами по себе репрессии бессмысленные, беспощадные, каждый день о них видим, там даже уже невозможно сосредоточиться на чем-нибудь имени, да, чтобы вот привести в пример, какое вот преступное дело, как все сфабриковано. Это счастливо жили люди в конце 19 века во Франции, когда вот дело Дрейфуса, да, и в газетах там можно во всю полосу опубликовать статью «Я обвиняю изолятор, да, свою преступную власть, потому что это сфабрикованное дело, все вокруг него сосредоточено». А теперь там сотни таких дел, сотни людей уже сидят за слова. Это вот убийца матери мог бы выйти на свободу, если бы его не убили, а просто оказался бы там раненым, руку бы оторвало, сейчас бы ходил, уроки мужества бы школьникам рассказывал. Вот это опора режима. За таких-то что переживать? Лишь с плакатиками не выходили. Хотя герои есть. Я восхищаюсь людьми, которые даже сейчас выходят с плакатик, нет войны, получают свои протоколы о дискредитации. Да, вот тоже все какое лицемерие милое и забавное. А потом могут получить уголовный срок, конечно же. И их-то вот по амнистии не освободят. Возможно, все отправки на фронт.
Максим, я добавлю немножко по поводу нашего эфира. К нам сейчас подключается, нас уже смотрит 1500 онлайн. Посмотрим, сколько будет в итоге. Но я для всех, кто нас сейчас слушает, я напоминаю на всякий случай, что вы можете помочь нашему каналу, что мы делаем его исключительно вместе. Это наше, я считаю, общее на самом деле дело. И любые ваши донаты, 20-30 рублей, там, я не знаю, равные покупки утренней газеты, это для нас, для такого маленького медиа, которым сейчас стало «Эхо Петербурга», онлайн-медиа в первую очередь, это огромная сумма. Если вы все скинетесь, мы сможем дальше продолжать и звать к вам замечательных гостей и радовать вас замечательными эфирами. Пожалуйста, не пропустите, смотрите в описании к этому видео, можно перевести любыми способами на телефон, на Сбербанк, биткоины и так далее и тому подобное. В общем, смотрите, переводите, поддерживайте нас. Это очень важно. Обратите обязательно внимание. Мы именно благодаря этому продолжаем с вами встречаться. Максим, ну, я думаю, что в продолжение темы про уехавших, ну, вот смотрите, мне на самом деле здесь, как видится, какая-то аналогия, когда вот вы сказали, что это такое иррациональное желание вернуть и не выпустить своего и так далее, в том числе. А мне видится здесь аналогия с рациональным желанием вот вернуть эти советские земли, например. Может быть, это тоже такая вот имперская традиция.
Все зло от имперского, и, конечно же, не у Володина. Володин, я считаю, просто завидует тем, кто может, например, сейчас быть в Грузии, да даже в Монголии, не говоря уж там про Западную Европу, а Володин не может. Вот он просто задыхается от зависти и придумывает вот такие методы борьбы с поноуехавшими. Но вот имперство, которое вы упоминали, вот это вот несчастье, оно уже в головах не только у этих безумцев в Государственной Думе или вот в окружении Путина, и у самого Путина в голове, потому что исторически оценивался государственный деятель веками только тем, что вот приросло землицей отечество, родное государство, или не приросло. Неважно, какой ценой, сколько миллионов человек было убито, сколько погибло, в какой нищете жили после того, как государь погиб, и в какую все это окунулось смут. А вот приросло, не приросло, больше стало землицы, молодец, меньше, нет, но это все, это уже не царь вовсе и был. Но это же в головах у миллионов россиян, у миллионов наших с вами соотечественников, которые вот так вот все и мерят, и которые до сих пор могут где-то там в фокусе на кухне, представляю себе вот этот поход, Аляска наша, И вот Александр II, видите ли, совершил какое страшное преступление. Продал Аляску. Ну что это вот за царь? То, что там отменил крепостное право, то, что при нем была потрясающая судебная реформа, да и сам по себе человек был не злой, все это как-то вот в тени. Но Аляску-то ведь продал. Кто там собирался жить и сейчас? Кто там собирается жить? В Чукотке, сколько вообще наших с вами вот земляков из Санкт-Петербурга бывали хоть раз в жизни за Уралом? Я думаю, там в пределах нескольких процентов, но нет. И Туруп, и Кунашир, ну вот острова там Южно-Курильской гряды, должны быть наши. Пусть у нас там все замерзнет в водопроводе, пусть у нас перестанет работать канализация, пусть нам нечего в магазине будет есть, но наша должна быть вот землица, и ее должно быть непременно побольше. Вот с таким кризисом в голове, пока не изменится сознание людей, ну, нынешнего поколения точно не изменится, там новое должно вырасти, потому что не одно, ну, тогда ничего хорошего ждать не придется. Разруха в головах – это всерьез и надолго.
Ну почему у кого-то это меняется, и даже вот с приходом войны произошел раскол как раз на тех, у кого эта имперскость из головы ушла каким-то образом, благодаря чему, я вот хотела попросить вас объяснить, и тех, у кого она процветает пышным цветом, и, кажется, ее стало даже больше. Там, те, кто молчали об этом, они об этом заговорили. Те, кто там, никогда там, дальше своего двора ни о чем не думали, теперь говорят о присоединении каких-то новых земель. Вот как произошел, где этот водораздел, и между кем и кем произошел этот раскол?
Почему-то считается, что вот эти вот проблемы в головах общества должны изучать социологи, ну, может быть, психологи. Я считаю, что это все работа для психиатра, потому что человек, который искренне жаждет войны в 21 веке, тяжело болен, у него тяжелое психическое расстройство. Когда таких людей миллионы, это повод для изучения какого-то уже такого серьезного медицинского, научного, может, вирус там какой-то есть. Но это психология, все, конечно же, там миллионами людей с десятками поколений взращенные, но она лечится как-то. Но лечится, ну, наверное, потом про это отдельно надо будет говорить. Ну, как метод один, как в случае вот с Германией после 45-го года, когда тяжелейшее поражение, когда в твоей стране базы бывших врагов, американских, советских, английских, военных, когда люстрация, Нюрнбергский процесс, и вот германская нация оздоровилась. А по-другому вот почему-то не получалось. Потому что просто отдельная тема, я, может, подробнее бы объяснил про все, но это как уже прогноз, как это все можно вылечить и что ждет, соответственно, Россию. Но другого способа, что вот просто вот сейчас посмотрят наш с вами эфир соотечественники и найдет на них просветление и озарение, нет, не будем питать иллюзии, не будем друг друга обманывать. Я не верю в историю, что вот просто надо по зомбоящику показывать хороших пропагандистов, и тут же все вот эти люди одумаются. Это действительно в какой-то степени не шутка, что если бы вдруг Путин объяснил, что нам надо самим развалить государство, а гей-парады проводить каждый день, то точно так же Соловьев, Симоняниха, Киселев и все прочие пропагандисты красиво в студиях все это объясняли бы, рассказывали и сами были бы в радужных каких-нибудь там кофтах и футболках. Но это работники. Такие пропагандисты, а население просто бы не роптало, если бы их били бы дубинками семицветными. Это уже другое.
Единственная реальная ценность, ну вот я так, если логически ваши слова развивать, а это, ну вот не все, что у нас называют традиционными ценностями, а единственная реальная ценность – это послушание.
Рабская такая вот психология. Пока мы ее слышим от соотечественников регулярно в детстве, в кино даже, в советском еще. А что от меня зависит? Я человек маленький, я ничего не решаю. Начальству виднее. Все это никуда не делось. Миллионы людей с этим и живут. Начальник сказал, Кремле виднее, мы не все знаем, все неоднозначно, и весь вот этот набор штампов, сами никогда хорошо не жили и другим не дадим. Ну все, вот что вот еще с этими людьми можно поделать? А что вот мы можем поделать? Они так и говорят, мы ничего не можем поделать. То есть вот уехать из этого Мордора, куда глаза глядят, вот не, это для многих вообще не понятно, как, а вот так. Вот можно уехать, даже вот не имея шенгенской визы этой пресловутой, в Монголию. Можно вот с обычным российским паспортом поехать. Если ты не хочешь, чтобы из твоих детей букву Z на полу выкладывали. Но если ты этого не делаешь, все-таки большинство россиян, они себя обманывают, когда говорят, ну у меня же старенькие родители, ну а как я вот с собакой пойду, а на что я там буду дальше жить? Ну значит, простите меня за этот приговор, значит, устраивает все. Как это не печально? Ну, власть-то уж подавно устраивает.
Максим, я прерву вас ненадолго. У нас буквально 2 минутки. Сейчас будет короткий ролик, после которого мы вернемся к этой теме и продолжим. У меня есть еще пара вопросов вам по поводу уехавших, по поводу иммигрантов. От нас, пожалуйста, не отключайтесь, посмотрите внимательно этот ролик и дальше возвращайтесь к нам слушать наше продолжение нашего разговора с Максимом.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще раз хочу поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы нам оказываете, потому что действительно этот канал существует исключительно на ваши донаты. Как нас поддержать, можно узнать там внизу в комментариях. И на самом деле это действительно очень важно для нас. Важно слышать и читать ваши слова поддержки, потому что мы продолжаем работать и воспринимайте эту поддержку как просто покупку утренней газеты, потому что наши коллеги действительно стараются делать все, что возможно для того, чтобы каждый день, будни, рассказывать вам о том, что произошло в России, в Петербурге, и брать интервью у тех людей, которые вам наверняка интересны. Поэтому спасибо, что вы нас поддерживаете, спасибо за хорошие слова, которые вы нам пишете, спасибо за критику, она действительно помогает нам стать лучше. Вот там внизу написано, как нас можно поддержать. Это я также снова скажу, что и 20, и 50 рублей для нас важны, просто столько, сколько вы готовы тратить на утреннюю газету, уважая также труд тех, кто делает ее. А мы уважаем вас и благодарим. Также пишите комментарии, рассказывайте своим знакомым и друзьям об этом видео, об этих программах, потому что на самом деле мы работаем исключительно для вас. И спасибо за то, что вы с нами остаетесь. Мы тоже с вами. Удачи!
А мы продолжаем. Это «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Со мной на связи историк Максим Кузахметов, у микрофона Анастасия Жигулина. Мы говорили с Максимом про эмигрантов, говорили о том, что Максим сказал о том, что возможность уехать нужно искать так или иначе. Если как бы ее нет, то ты... Значит, ты совсем согласен? Ну, я тут не совсем соглашусь с этим тезисом, но вопрос в другом. Смотрите, Максим, если человек уезжает, может ли он, то есть есть ли сейчас возможность у кого-то из уехавших политически действовать из миграции? И вообще существует ли такая возможность? Потому что вот по российской истории мы помним, что, наверное, из тех, кто активно политически действовал из миграции, на ум мне приходит только Ленин. А вот сейчас есть ли...
Что такое? Вы говорите, сколько политических мигрантов действовали именно политически? Не то, чтобы там только таксисты
работали. Ситуацию в стране, тогда давайте я...
Ленин-то как раз-таки ни на что не влияло из эмиграции, влияли другие люди.
Да, но он смог подготовить почву для как бы...
Не смог, все за него сделали, февральскую революцию, а потом он уже вцепился во власть, произведя со своими соратниками переворот, и опять-таки не Ленин, там Троцкий, Каменев. Готовили Октябрьский переворот в 17 году. Но давайте я сначала все-таки извинюсь. Конечно, нельзя быть таким категоричным, а то, получается, я уподобляюсь путинским пропагандистам, когда все, кто остался, в чем-то упрекают. Конечно же, есть много причин, и пожилые родители, и другие проблемы, и просто любовь к родине, и готовность до сих пор выходить там в одиночные пикеты. Я все-таки про то, про те миллионы людей, у которых никогда не было и нет загранпаспорта, и не собирались его делать, и не потому, что они так родину любят, а потому, что не способны ничего изменить в своей жизни и готовы будут плыть по течению, и когда к ним приходит повестка, они безропотно идут убивать других людей. Я вот про ту категорию, а не про тех, вот как мы с вами, там, рефлексирующих, колеблющихся, которые без конца будут нервничать, правильно ли я поступил, вот не мог ли я сделать еще что-то, чтобы вот не допустить этого ужаса. Поэтому вот все-таки без категоричности, я бы разделил. Кто-то уезжает с детьми, чтобы у детей, кроме вот этого зомбоящик, перед глазами был еще какой-то другой мир. Кто-то вообще не хочет иметь ничего общего с этим вот нынешним преступным режимом в России, в том числе и в виде своих налогов. Поэтому, ну, а есть и идейные люди, которые, да, оказавшись вот на свободе, в числе прочего, могут говорить все, что хотят, не опасаясь, что за эти слова потом окажутся в тюрьме на много лет и не будут иметь возможность просто высказывать свое мнение. И не такое безумное, как у Ленина. Просто Ленин – это же такой сектант, по сути, был, который вцепился в эту теорию Карла Маркса про то, что всегда, всегда идет классовая борьба, и вот надо вот как-то вовремя к этому приобщиться. Трусоватый Ленин ни дня на баррикадах не провел.
Хорошо,
в гражданской
считаете...
войне не участвовал.
Да.
Троцкий
все
сделал.
У нас тут смешались две темы. Вы считаете, что сейчас возможно из эмиграции делать что-то, чтобы реально влиять на ситуацию в России, если мы говорим о политиках, например?
Ну да, конечно, можно готовиться, в числе прочего, к тому, но Путин не вечен. Он, наверное, не знает, но мы знаем, что Путин не вечен. Есть примеры, там, правда, это в более другом свободном мире, когда после смерти диктатора возвращались на родину авторитетные, может быть, для кого-то лидеры, которому угрожали расправой, да, или которых вынудили покинуть страну и могли принять участие в реформах. В принципе, все известно, все, что нужно сделать в любой стране для того, чтобы достичь приемлемого уровня жизни без вот этого безумия, захвата территорий. Да, эта работа, ну, в родном отечестве, понятно, она вообще невозможна. Даже дискуссия никакая невозможна, как нам реорганизовать Россию, а в свободном мире возможно. Но здесь я, конечно, с удовольствием рассказал бы.
Да-да-да, мы к этому вернемся. Еще одну тему, которая, мне кажется, вам очень интересна, и я хотела оттолкнуться именно от нее в этом случае. Оксимирона оштрафовали все-таки за строчки в песне. За строчки «Ингрия будет свободной». У меня тут к вам сразу несколько вопросов, чтобы, во-первых, ввести контекст тех, кто нас слушает. Вот, во-первых, как вам кажется, тут вообще имели в этом случае значение сами строчки, содержание этих строчек, или дело было во взглядах Оксимирона?
Ну вот лично с Оксимироном не довелось обсудить, как вот это просто рифма красиво у него совпала, или вот он так лично глубоко убежден в необходимости сепаратизма.
Ну откликнулось же, и у властей, не знаю, насколько у его аудитории, но у властей точно откликнулось.
С доносами там, и Мизулиных, конечно же, которые вот ведь, ну надо же как, слушают рэперов там, внимательно выслушивают все, что они сказали. Да, это отдельное большое спасибо Оксимирону, потому что он со своими миллионами просмотров этого ролика в YouTube, получается, для многих людей действительно открыл незнакомый топоним с названием «Ингрия». Ну, так вот загадочно получилось, что вот Кубань всем понятный, да, например, регион, или Урал там понятный регион, ну, остальные там по названиям городов, а у нас как-то так сложилось все жутковато. Все, что вокруг Петербурга, почему-то называется страшным словом «Ленинградская область». Есть еще одного людоеда. Уж Ленинград давным-давно нет. Напомню, эта земля называлась до того, как Петр I начал строить Санкт-Петербург, в основном ядро, да, вот этой нынешней области, региона, Ингрия или Ингерманландия. И вообще-то Петр I, основав Санкт-Петербург и разделив потом Россию на губернии, до того, как она стала называться Санкт-Петербургской губернией, еще раз повторюсь, все вокруг Невы, да, называлась Ингерманландская губерния. Это официальное название. Петр I у нас же любимый пример для всех имперцев. Государство-то как прирастило, жестко и беспощадно действовал. Лишь бы вот государство росло. То, что на четверть населения сократилось, как великая цель была. Но нам тут сложно это рассуждать, потому что мы родились в городе, который вот он придумал, да, создать. Пусть и не вы. Ну, неважно. В общем, Оксимирон спел песню, миллионы людей узнали, количество запросов резко скакнуло, что такое Ингрия. Ну, вот коротко объясняю. Это просто историческое название региона, но я не цепляюсь за него. Ну, вот мне нравится слово Ингрия, но если в будущем это будет называться Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургская область, Невский край или просто Республика Санкт-Петербург, я, конечно, не буду до такой степени переживать. Главное, что должно произойти, вот тут я все-таки скажу, и это произойдет неизбежно. Это распад нынешней империи. Вот наша империя, она же преемница и Советской империи, и вот той Российской империи преемница в том, что веками закладывалась смысл вот, и цель существования империи, только ее бесконечное расширение. Но так жили все империи. Просто их всех больше нет. Нету больше Монгольской империи, нету больше Британской империи, Французской, Австро-Венгерской империи, крупнейшей когда-то в Европе. Есть только наша, в которой вот есть колонизированные народы, в которой есть бесправные народы, как вот мы с вами в Петербурге. Мы не можем себе выбрать губернатора, мы не можем себе выбрать... Вот я, как человек, которому в первый раз пришли органы опеки и полиции, почему? Потому что посмел, видите ли, принять участие в муниципальных выборах, чем-то там потенциально угрожал негодяям, жуликам и ворам из «Единой России». Ну, тут вот сразу репрессивная машина. Мы не можем себе выбрать даже власть. За нас все решают в Кремле. Это ненормально. Так не может быть всегда. Но другое дело, каким путем это произойдет. И тут вот, вот уж простите, нас же все время пугают, распад России, это вот непременно, значит, начнется какая-нибудь гражданская война. Опять, ну не начнется, потому что Советский Союз распался, и только на окраинах, только на национальных окраинах начались вот столкновения, да, и то все это, конечно же, наследие империи, а не потому, что Советский Союз распался.
Не смогла до конца распасться, как показывает практика.
Не до конца. Вот если бы это произошло бы 30 лет назад, если бы сейчас вот Путин лицемерно полетел на похороны Рахимова, главы бывшего Башкирии, если бы вот тогда Рахимов в Башкирии, Шаймиев в Татарстане, Россель в Урале, пусть вот как, они же, по сути, псы феодалы, конечно же, были, но добились бы вот не просто автономии, ну, разделили бы дальше бы Российскую Федерацию, просто не было бы нынешнего вторжения всей империи на Украину. Может, враждовали бы как-то между собой, а может, пришлось бы уже и договариваться. То есть, ну, я уверен, что в Петербурге быстрее произошла бы европеизация, быстрее бы Петербург, регион, да, превратился в нормальную европейскую страну, где правительство в отставку уходит, где выборы честные проходят рядом Финляндии, рядом Эстонии, в НАТО, может быть, уже вступили бы. А где-то, ну, страшно представить, где-то вот на национальных окраинах, на Северном Кавказе были бы, наверное, бы беспорядки какие-то. Но эстонцы, наверное, очень переживают за Азербайджан и армянский конфликт, но это не значит, что им не надо было провозглашать декларацию о независимости, да, и стремиться к свободе. И Эстония сейчас самая благополучная из бывших советских республик. А так как наш регион граничит с Эстонией, значит, все то же самое могло бы быть и у нас. Пенсии в разы выше, чем нынешние, возможность путешествовать по всему миру, медицина самая современная, продолжительность жизни гораздо более высокая. Весь этот социал, который там в Петербурге нашим родителям и не снился, все это могло бы быть. Но здесь вот условия, ну, здесь Путин сделал все, чтобы эта империя развалилась. И то, что он делает, то есть вот, например, нападение на территорию Украины, это все, это вопрос безопасности Европы. Чтобы этого не повторилось, вот просто одного только поражения России, ну, понятно, что Россия проиграет эту войну, но этого нельзя вот просто так будет уже оставить. Иначе это получится Германия 18 года, которая потерпела поражение в Первой мировой войне, она прошла демилитаризацию. Там прошли свободные выборы, Веймарская республика. А потом кто к власти пришел? Бывшие фронтовики во главе с Гитлером, которые считали, что их предали, что просто кайзер был бездарным командующим, а теперь мы новую армию возродим. И по-новому, ну, все это выплеснулось. Европа, потом Вторая мировая война. И чтобы вот победить весь этот реваншизм в головах у немцев, как все это обошлось? Это руины немецких городов пришлось вот брать штурмом. Ну, там не обязательно было брать, это уже советская история, брать штурмом Берлин, но тем не менее, это значит военные базы на территории Германии. Эта Германия оказалась разделена на две и отторгнуты значительные части ее территории, вот как Польша-то приросла. Ну, внешнее управление, да, получается, это люстрация, Нюрнбергский процесс, зона оккупации, ФРГ-то их было еще три, там по-разному. Переучивали немцев, отучали от нацизма. И только в 60-е годы социологи заметили у нового поколения какое-то осознание, что все, что было в 30-е годы, это ужас. А у многих немцев и в 50-е годы было непонимание, а что тут такого? Мы же отстаивали свои национальные интересы, нас же унизили после 18-го года. Ну так вот, это все пример, если вот не произойдет, да, вот чем все пугают, да, НАТО, вот. Но это будет благо, если вдруг база НАТО, ну давайте вот про свой регион, вот будет лучше не одна, в Венгрии, вокруг вот Петербурга, это будет всем проще, это будет безопасность для Европы, чтобы власть не захватили бывшие преступники из ЧВК Вагнера, их много не может быть, но несколько сотен человек или какой-нибудь там переворот во главе с бывшими полицейскими. Тут, опять-таки, много не надо. Небольшая база НАТО все это может держать под контролем, проводить люстрации, что уж поделать с брюссельскими чиновниками. И потом, вот только, может быть, через 20, через 40 лет, потом вырастет новое поколение, которое, как это было в Германии, будет вот моему поколению говорить: вы же все преступники, вы же вот не боролись с этим режимом. Это была вообще ужасная история, когда, ну, вот я читал эти все интересные социологические работы, когда человек, который воевал во Второй мировой войне, раненый, а ему сын, взрослевший, да, там, как он условно, 50-го года рождения, говорит: да вы все преступники. Или там 40-го года рождения, вы вели страшную преступную войну. Я же выполнял приказы, говорит отец. Я же был честный человек, я же трудился, посмотри, я раненый. Нет, ты преступник. Ну, легко говорить, да, вот мы бы вышли на митинг протеста, уж мы бы не молчали, как вот эта цитата из «Москва слезам не верит», а старшее поколение говорит: посмотрел бы я на вас в 37-м году, как бы вы не молчали. Да, но это все произойдет неизбежно. Просто Путин сделал все возможное, чтобы это произошло механическим путем. Раздел России – это не распад, а раздел. Это вопрос европейской безопасности. Это все понимают, особенно в странах бывшего так называемого соцлагеря, которым советская власть принесла только несчастье, депортации, безумные расправы над кем. Это такая разновидность нацизма, только когда людей уничтожают не по национальному признаку, а по социальному признаку. Если ты был служителем церкви, если ты раньше работал жандармом или в полиции, если ты был военным в той еще вот армии досоциалистической, ты везде во всем будешь уже преступник сразу. Ну, при Сталине там расстрел, как правило, в лучшем случае Колыма, а при более либеральной советской власти это притеснение, поражение в правах, ну и бедность вообще. Они не хотят, видите ли, вот поляки, и понимают, что спасение, как бы, да, это, наверное, для многих наших соотечественников звучит жутковато. Как же так? Что же это, Россия не будет единым государством? Ну, не будет. Ну,
что? Да, кстати, да-да-да, по этому поводу, Максим, я вас буквально на секунду прерву. У нас, у меня здесь коллеги запустили голосование, и уже пришли результаты, спросили наших слушателей, которые нас сейчас онлайн с вами слушают, как они считают, что станет с Россией после окончания войны, сохранится ли она в прежних границах. 54% проголосовали за то, что не сохранится и распадется, а 45% за то, что сохранится в прежних границах. Ну вот, не знаю, вы прозвучали...
Но сохранить в прежних границах можно будет только силой. Мы все это застали. Две чеченские войны – это попытка удержать Чечню исключительно силой. Причем силой какой? С тысячами убитых, с бомбардировками, с превращением города Грозный в руины. Ну вот таким путем, наверное, да. Вот если... Но это возможно только так, но только в рамках империи. И сепаратизм не обязательно начнется вот такой вот еще с вооруженным сопротивлением на Северном Кавказе. Все это может полыхнуть и в Поволжье, в Татарстане, например, или где-то еще на национальных окраинах. Либо вот у нас есть анклав, так называемый Калининградской области, что тоже мне, конечно, коробит и воротит. Какой там этот товарищ Калинин? В жизни там еще и не был он. Кёнигсберге. Ну так вот, там вообще изолированный регион, который находится между двумя странами НАТО. Ну как вот его можно удержать? В принципе, по большому счету, там людям повезло, если они окажутся первыми в условиях европейской страны, когда их заставят проводить свободные выборы, видите ли, и запретят участвовать в государственных должностях тем, кто работал в ФСБ, что будет правильно всем.
Вот я бы на этом чуть-чуть подробнее остановилась, не на Калининграде, а именно на механизмах, каким образом вот эти вот новые образовавшиеся государственные образования, простите за тавтологию, будут становиться полноценными государствами, или, может быть, они не будут становиться полноценными государствами. Почему задаю этот вопрос? Потому что, мне кажется, главный страх всех, кто против распада и всех, кто за сохранение России в прежних границах, это то, что вот эти вот новые отколовшиеся территории попадут под политическое влияние других стран. Вот опасно ли это?
И, так это же прекрасно. В Европе, если попадут под влияние, видите ли, этой Европы, которая заставит проводить свободные выборы, которая заставит тратить деньги не на бомбы и уничтожать Украину, а на медицину и образование, ну как заставит? Там скорее будет вопрос... Ну вот, да, бедствие, да, например, вот не хватает денег. Хотите кредит получить, выборы честные проведите, ну, как и было там, в 91-92 годах. Все эти страхи, Теперь все, опять-таки, за нас сделали, в том числе страны Балтии. Вот представьте Эстонию, Латвию, Литву. В 91 году вся экономика привязана к советской модели. Ничего нет, никаких вот товаров, ресурсов серьезных нет, ни нефти, ни газа. И теперь еще раз повторюсь, вот Эстония, там самая благополучная, самая северная из этих вот территорий с недосягаемым уровнем жизни для среднестатистического россиянина. То есть все это можно, оказывается, если не гробить все средства на войну, и если проходят свободные выборы, оказывается.
Так в том-то, ну, в том-то и аргумент, виднее. Что есть разница между странами, где нет своих ресурсов, которым можно, в принципе, только помогать, ты с них ничего не возьмешь, как бы с последнюю рубашку только, если отбирать, и страны, где ресурсы есть, то есть они могут представлять какой-то экономический интерес. И вот тут вот как раз страх, как мне кажется, заключается в том, что вслед за политической зависимостью припотянется и экономическая.
Что значит экономическая зависимость? Если у Дании не будут покупать Лего и йогурты, то датчанам не на что будет жить. Вот ведь какая зависимость. Поэтому надо все так замкнуть, чтобы мы ни от кого не зависели, сами только в Дании Лего друг другу продавали, тогда зависимости не будет. А то Германия сейчас объявит бойкот, конструкторы покупать перестанет, и все. Но это смешно. В Европе нет, вот в понимании наших с вами соотечественников, таких вот границ со шлагбаумами. Давным-давно. Свобода перемещения рабочей силы и товаров. По большому счету, это, конечно, единое государство, демократическое, но не империя, которая как раз-таки стремится к тому, чтобы вот минимальный милитаризм. Почему Украине с трудом может это пресловутое НАТО помогать? Потому что нету такого запаса вооружений. Даже вот после всех вот ужасов с распадом Советского Союза, ну, ужасов, извините, в кавычках, конечно же, потому что это было благо, и все равно в России оставалось танков больше, чем во всем НАТО вместе взято. Как это вот могло пригодиться для уровня жизни там, или для этих пресловутых пенсий? Им просто, грубо говоря, не из чего помогать. Вот этим вот странам НАТО, Германии, Франции, Англии, когда они выделяют 15 гаубиц, а потом выясняется, ну, это во Франции, что это четверть всего их вот потенциала вооружений. Никто не хотел воевать это пресловутое вот агрессивное НАТО. Но еще раз повторюсь, это будет благо, если будет внешнее управление. Ну что ж поделать, пусть будут наши с вами соотечественники потом сидеть на кухнях и ворчать. Вот, ходил сегодня в комиссию, а мне говорят, ты же ФСБ 10 лет, гад, вот, работал. Нельзя тебе баллотироваться в депутаты. Как это все несправедливо? Ну вот, радость-то какая, если это все произойдет именно таким путем, а не то, чтобы нам самим придется мучительно разбираясь с бывшими вагнеровцами, а Европа там замкнется, просто отгородится 10-метровым забором. И тоже по-своему будет права. С какой стати наши вот солдаты должны будут еще обеспечивать конституционный порядок на этой территории, где людям ничего не надо, где они готовы десятилетиями ходить в туалет, извините, где дырка в полу, и все, у них были все возможности, но они решили поставить себе спутниковую тарелку, чтобы, не дай бог, вот, не остаться без Соловьева и Киселева. Это им оказалось поважнее, чем вот нормальный нужник сделать. Ну, простите за вот эти вот оценочные, да, суждения своего народа, я себя не отделяю от русского народа, хоть мне фамилию регулярно и припоминают, но это печальная реальность, мы не должны себя обманывать, что это вот народ, вот он все понимает, а вот сейчас только пройдут свободные выборы, и он тут же себе выберет честное демократическое правительство. Даже в Германии в 20-е годы Веймарской республики в итоге стали голосовать за нацистов, а если не за нацистов, то за коммунистов, ну, за популистов в той или иной степени. Нацисты что же были? За социализм.
У нас буквально осталось, мне подсказывают тоже тут коллеги. Хотела задать еще один короткий вопрос. Вы затронули, мне кажется, очень важную тему, и вряд ли на нее хватит 2 минуток, но вот так вот коротко, если получится, ответить. По поводу того, что вы говорили, по поводу прорицания следующих поколений, то, что всех, кто был связан с путинским режимом, будут считать преступниками. И привели в пример Германию.
Упрекать будут, да, старшее поколение будут упрекать.
Вопрос в том, что не это ли способ, с помощью которого Германия очистилась вот от этого своего темного прошлого?
Конечно, освободилась покаянием.
Необходимое лекарство, это горькая пилюля?
Да, это вот искреннее раскаяние. Это когда молодые немцы в 60-е годы могли просить прощения, но в Польшу им сложно было приехать даже в ГДР, там, но можно было приехать во Францию, например, да, и извиняться, чувствовать себя виноватым. Когда канцлер Германии мог встать на колени перед памятником погибшим полякам, ну, потом уже во время своих визитов, вот, оно было спасение. Это и было очищение, что избавиться от этого имперского комплекса, от того, что мы, старший брат, мы несем всем только свет просвещения. Нет, мы нация-агрессор, но это будет, ну, вот в таком массовом, только в следующем поколении, которое будет свободно от этих предрассудков и вырастет, ну, надеюсь, уже не в империи, а в каких-то вот новых государствах. В идеале это, конечно, на 80 частей, если бы разделилось просто по субъектам Российской Федерации, еще раз повторюсь, там не надо много для внешнего управления, и, конечно, это будет благо, чтобы нам же обеспечивали безопасность от преступников, от банд из бывших вагнеровцев, для которых вообще человеческая жизнь ничего не значит. А дальше тяжело ворча, что вот ведь, видите ли, мне теперь вот не так просто поехать к родственникам, надо какую-нибудь там визу, может быть, получать на первом этапе для поездки там за Урал. Но это будет минимальная проблема, чем снова получать там похоронки в будущем. Но то, что будут плевать, как вы это допустили, как вы могли такое допустить, вы, будучи там интеллигентными людьми с высшим образованием, чтобы Украину превратили вот в такой брак и ужас, чтобы вот эти все изнасилования, мародерство, вы тоже в этом виноваты. Да, так будут говорить дети из следующего поколения. Если вырастут в свободной стране, конечно же.
Как добиться того, чтобы они не вели себя подобно русским иммигрантам, которые сейчас за границей говорят, а почему это вы нас обвиняете? Мы ничего плохого не делали, мы сейчас не в России, мы сейчас не воюем. Как сделать так, чтобы, ну,
среди мигрантов,
чтобы люди действительно, как вот вы привели в пример немцев, говорили, да, я виноват, да, я каюсь, мне стыдно за то, что сделала моя страна.
Миграция сама по себе не является спасением и отрезвлением. Миграции хватает империалистов, пусть даже таких демократических империалистов, которые точно так же повторяют, нет, нельзя допустить развала, просто надо, чтобы была нормальная власть, вот просто будут нормальные выборы. Вон Троцкий сколько лет провел в эмиграции, что он отрекся от марксизма, покаялся в чем-то? Нет, само по себе проживание в другой демократической стране не является гарантией вот освобождения от этого вот имперского менталитета. И даже среди наших с вами коллег-журналистов. Там знакомые нам с вами болезненные темы, когда люди, проклиная путинский режим, а все равно, по сути, с этими словами, не допустим развала или раздела, все равно потворствуют возрождению этой империи, только, может быть, еще более страшном виде, когда руководить будет не такой бездарь, как Путин и все его прихвостни, а какой-нибудь более способный империалист. Не знаю, вот в лице такого собирательного Гиркина, да, вот реального фронтовика, еще и популярного. Или это ужас, когда я слышу от своих вот петербургских знакомых, ну, Беглов-то это ничтожество, губернатор. А вот если бы Пригожин, вот это да, человек дела, уж он-то навел бы порядок, чтобы вот это вот все, вот этот позор с падающими глыбами льда, вот с этими скользкими мостовыми, он-то там расстрелял бы парочку работников ЖКХ, и порядок был бы. И это, говорят, петербуржцы, да, там, в третьем поколении, интеллигенты. Ну, как вот избавиться от этого?
Да, нам, видимо, придется оставить этот вопрос открытым, потому что у нас время эфира подошло к концу. Я еще раз напомню, что со мной был на связи историк Максим Кузахметов. Ну, видимо, Максим задал вам всем вопрос для размышления до следующего эфира. Максим, с вами я прощаюсь. Обязательно ставьте лайки под это видео и смотрите в описании, как нам можно помочь. Нам очень важна ваша помощь. Любая сумма. Присылайте, пожалуйста, поддерживайте. И мы существуем благодаря вам. Помните об этом. Спасибо, Максим.
Спасибо. До свидания.